особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте, мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным. Особая история с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А пару слов скажу для наших зрителей. Как всегда, внизу в описании вы можете найти ссылки на наши телеграм-каналы. Это, мне кажется, важно. И там же написано, как нас можно поддержать. Не забывайте, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте, может быть, предлагайте какие-то темы. Между прочим, эту тему у нас просили так или иначе обсудить, правда, не в комментариях к нашей программе, а вообще в комментариях там, к особым мнениям и так далее. Поэтому, собственно, мы это и делаем. И говорим мы сегодня вот про целую серию заявлений Политкомитета партии «Яблоко», которые выпустили сразу 6 документов, но один из документов привлек мое внимание, когда там начали говорить о необходимости анализа того, что было с постсоветской модернизацией в России и дорожной картой модернизации России в ближайшее время. Но вы руководитель Центра исследований модернизации, вам слово.
Да, спасибо, Валерий. Ну, мое внимание, правда, привлек еще один момент, тот, который в основном и обсуждается сегодня, может быть, менее узкопрофессиональный, более политический. Это заявление «Яблоко» о том, что они теперь будут партией всего народа, они будут ориентироваться на весь народ. Ну, давайте начнем с того, о чем вы сказали. Относительно модернизации за прошедшие 30 лет. Ну, собственно, понятно, что большая часть того, чего мы хотели бы сделать, что, какой мы хотели бы видеть Россию, не удалось. Здесь, собственно, и обсуждать нечего. У нас нет демократии, у нас авторитарный режим. Мы фактически потеряли возможность быть вместе с Европой, и снова установлен железный занавес. Ну, может быть, бархатный занавес, его можно, в принципе, при желании отодвинуть и как-то вот пролезть за него, если не запутаешься в различных его составных частях. Но, тем не менее, занавес есть, и для большей части граждан России он не преодолим. То есть мы действительно не... ну и, конечно, то, что сегодня гибнут люди и в нашей стране, и в братской стране, которую, в общем, трудно даже отличить от нашей страны, но это отдельная страна, Украина. То есть гибель людей, провал политических, международных изменений, все это налицо. Но давайте-ка теперь посмотрим на то, что обычно критикует «Яблоко». «Яблоко»-то обычно критикует экономические реформы начала 90-х годов. Вот давайте-ка, честно, положа руку на сердце, скажем, а что вообще удалось хоть в какой-то степени из того, о чем мы мечтали 30 лет назад и что так или иначе пытались сделать? Только экономические реформы, хоть в какой-то степени, являются нашей реальностью. То есть политики начала 90-х годов делятся на две категории. Те, кто хоть что-то сделал из того, что реально сегодня существует. В чем-то удачно, в чем-то неудачно, с большими оговорками. Рыночная экономика, понятно, у нас касается только некоторые сферы нашей хозяйственной системы и не затронула огромные сектора, такие, ну, в общем, все, что связано с социалкой, с естественными монополиями, рыночная экономика не затронула. Но все-таки, когда мы ходим в магазин, мы видим, что продукты продаются на рыночных условиях по рыночным ценам. У нас нет талонов, у нас нет карточек. Это единственное реальное достижение. Вторая группа политиков – это те, кто говорили очень красивые и правильные вещи, но либо ничего не делали, они все время были в оппозиции, либо выполняли функцию, ну вот как я, допустим, я не политик, я выполняю функцию комментатора. А эти люди называли себя политиками, но реально были комментаторами. Они просто говорили, что вот это нам нравится, это нам не нравится, давайте сделаем по-другому, но реально в политическом процессе не участвовали. Вот такого рода политики говорили много правильных слов, но от их слов не осталось ничего. Они говорили, что надо делать демократию, но они не смогли сделать демократию. Они говорили, что рыночные реформы не так важны, важнее делать демократию. Но демократии у них никакой не получилось, а рыночные реформы, которые им не нравилось, что проводятся авторитарными методами, реально все-таки существуют. Вот такова реальность нашей модернизации. Я понимаю, что многие со мной все равно не согласятся, скажут, а пусть вообще хоть ничего бы у нас не было, пусть хоть вообще вся страна с голоду перемерла бы, если у нас нет нормальной европейской демократии, то все остальное не важно. Я много раз слышал такие комментарии на свои заявления. Ну вот с такими комментаторами я расхожусь принципиально. Я считаю, что рыночные реформы начала 90-х более-менее удались, потому что все-таки есть результат. И они удались именно более-не-менее, потому что любые реформы всегда проводятся в реальной ситуации. В ситуации, когда огромные массы населения этих реформ не хотят, либо не понимают, что эти реформы нужны. То есть, по большому счету, хотят, но не готовы поддержать именно вот в той форме, как они проводятся. Есть огромные группы людей, которые хотят соблюсти свои интересы в этих реформах. И они стремятся повернуть эти реформы в свою сторону. Ну, понятно, что были красные директора, которые хотели приватизации вот такой, как получилось, а не такой, как, допустим, прошла в Венгрии или в Эстонии. Были, ну, как их называют, олигархи, не совсем правильное слово, но тем не менее будем уж его использовать, которые хотели развернуть все политические процессы в свою сторону. В меньшей степени даже приватизацию, в большей степени контроль над финансовыми потоками. То есть присосаться к государственным финансам и перекачивать часть в свои карманы. Вот с этим тоже приходилось считаться тем, кто проводил модернизацию. Поэтому, конечно, получилось так, как получилось. С высокой инфляцией в 90-е годы, с дефолтом и девальвацией в 98-м, с тем, что ни социалку, ни военную сферу, ни естественные монополии, ни государственную систему, административную систему реформировать так и не удалось. Но, тем не менее, вот то, что мы сегодня приходим в магазин и покупаем по рыночным ценам, а не по карточкам, это результат той модернизации, которую осуществляли те люди, с которыми Яблоко 30 лет воюет и продолжает воевать до сих пор. Ну, хотя вот в последнем заявлении сказали, что уже устали воевать, истомились и теперь прекращают воевать против сторонников партии СПС, ну, проще говоря, против гайдаровцев. Против сторонников эхо Москвы, то есть против нас с вами, и против сторонников Навального. Вот Яблоко теперь перестает воевать с этими тремя категориями населения и будет сразу бороться за любовь всего народа. Ну
Я
вот
хочу здесь
так выглядит процесс.
небольшое уточнение внести, не для того, чтобы как-то поправить, а просто мы же с вами понимаем, что текст написан довольно странно, на мой взгляд, в том числе, в частности, «Эхо Москвы». И вот я беседовал со Львом Шлосбергом некоторое время назад, и он говорит, нет, мы совсем про другое писали, мы не про сторонников «Эхо Москвы», а мы про тех журналистов, которые на самом деле на «Эхе» были пропагандистами, а потом уехали незадолго до уничтожения станции. Но я не знаю, о чем непосредственно идет речь, потому что мы долго пытались выяснить по именам, но не получилось. Вот. Но тем не менее, зрители, которые
А
заинтересованы в этом.
я тогда не совсем понял, Валерий, можете ли уточнить со слов Шлосберга или как-то иначе, писали они о другом, но тексты мы читаем вот этот. Мне кажется, что я довольно точно отразил содержание текста, пересказав, правда, его своими словами, но, кажется, ничего не исказил. Там речь идет о некой широкой аудитории «Эхо Москвы».
Здесь есть сложности, потому что Шлосберг не является членом политкомитета, да, который, собственно, и принимал этот документ. Вот, но он мне это объяснил. А другие представители Яблока тоже мне называли имена некоторых журналистов, которые они считали пропагандистами. Ну, те, которые не доработали до конца «Эхо». Но это ладно, это уже, конечно, больше из мира догадок, но так или иначе, вот сами яблочники, с которыми я общался, не знают, про кого идет речь. Но Лев Шлосберг вполне в открытую сказал, ни слова не сказал про Гайдара, а как раз критиковал в основном Чубайса. Вот так вот. что это вот Чубайс привел ко всему, да, тому, что происходит. Потому что именно он переманил Путина в Москву. Я грубо перевожу, точнее, высказываю его позицию, как я ее понял. Вот, но тем не менее, именно в этом проблема. Ну, бывает.
Да, вообще интересно получается. Как-то вот в этом желательно бы яблоку разобраться. Мне, как российскому гражданину и избирателю, очень бы хотелось это понять. В официальном тексте яблока я вижу некие системные претензии. То есть претензии к тому, что неправильно была проведена модернизация, прежде всего, в экономике, к сторонникам партии «Союз правых сил», то есть ко мне лично, к «Эху Москвы», то есть ко мне лично, как человеку, который там выступал с 2004 года регулярно. Ну и к сторонникам Навального. Я там, с оговорками являюсь сторонником Навального. Я всегда поддерживал просветительскую деятельность Навального, но никогда не говорил, что вот прям готов завтра за него голосовать. Вот в тексте говорится это. А из кулуаров, значит, выясняется, что вроде к реформам претензий нет, есть претензии к конкретному человеку А. Б. Чубайсу. Ну, к Чубайсу у меня тоже в чем-то есть претензии, а в чем-то я считаю его выдающимся государственным деятелем, потому что он проводил реформы наряду с Гайдаром, наряду с другими, и как раз его, в том числе его заслуга, что у нас все-таки в экономике худо-бедно рыночное хозяйство получилось. А что там Чубайс говорил, допустим, по поводу российской армии или либеральной империи, это отдельная тема для дискуссий. Я там тоже готов со многим спорить.
Ну, помимо прочего, как я понимаю, там серьезные не то чтобы претензии, а поднимается вопрос грядущей модернизации. Я уж не знаю, можем ли мы с вами сейчас про это поговорить, но тем не менее, мне кажется, тема это интересна. Да, про дорожную карту. Я понимаю, что не Яблоко будет проводить ее, но они запускают эту идею, этот разговор своим заявлением. Поэтому вот, наверное, про это тоже стоит поговорить, как это можно делать.
Здесь можно не очень многое сказать, прямо скажем, потому что в какой конкретной форме мы будем дальше модернизироваться, когда этот процесс можно снова будет начать, кто конкретно будет это делать, это все непредсказуемо. Я нашим зрителям много раз говорил, и, наверное, еще долго буду это, к сожалению, долго буду эту фразу повторять. У нас сегодня такая высокая степень неопределенности во всем стране, что какие-то прогнозы строить абсолютно невозможно. И даже анализ текущей ситуации из-за того, что все события, происходящие за Кремлевской стеной, являются тайной, даже текущий анализ мы толком проводить не можем. У нас только есть догадки какие-то. Вот. Но что мы можем сказать? Фактически, я буду отталкиваться от того, что сказал 5 минут назад. Любая модернизация проводится в условиях неидеальных. Не бывает такой модернизации, когда некий лидер на бумажке написал, что он собирается делать, а потом либо на 100% реализует то, что написано на бумажке, либо подает в отставку и говорит, вы мне не даете возможности делать преобразование. Если мы посмотрим на реформы в Польше или Чехословакии в начале 90-х, на реформы Людвига Эрхарда в Германии, то увидим, что всюду была практически такая же ситуация. Надо было считаться с реальностями. Поэтому продолжение модернизации – это, во-первых, вопрос того, какие компромиссы мы заключим. Это могут быть очень серьезные компромиссы с теми политиками, которые останутся от прошлого режима. Они нам очень неприятны, но если они останутся влиятельными, их позицию придется учитывать. Нельзя сказать, ах, раз народ не отдал нам 100% власти, а по-прежнему часть народа поддерживает тех, кто был связан со старым режимом, то мы подаем в отставку и уходим. Нет, так сказать невозможно. Вот эти компромиссы придется заключать. Придется заключать какие-то компромиссы правых с левыми, потому что нельзя проводить рыночные реформы, при которых выигрыш получится через там, ряд лет, когда все это начнет реально работать, а сегодня народу надо будет говорить только давайте потерпим. Нет, так говорить невозможно.
Дмитриевич, я
Поэтому
только
их берут.
попрошу здесь вас уточнить, правые и левые, кого вы имеете в виду в данном случае?
Ну, смотрите, для того, чтобы у нас экономика лучше работала, нужны, условно говоря, правые реформы. Нужно больше рынка, больше самостоятельности предприятия, больше свободы, меньше всяких государственных заказов и государственной собственности. Вот это в общем и целом правые идеи в экономике. Я, правда, предпочитаю называть их либеральными идеями, но здесь нету четкой терминологии, можно говорить правые. Левые идеи, соответственно, предполагают перераспределение собственности и имущества в пользу широких масс населения. Вот приватизация у нас тем же Чубайсом замышлялась как правая приватизация. И в какой, Юрий Лужков до конца находился на правых позициях. Он говорил, собственность надо продавать, а не раздавать бесплатно. Чубайс в какой-то момент тоже стоял на этой позиции, но потом должен был заключать компромиссы с красными директорами, с депутатами Верховного Совета, Съезда народных депутатов, с той жесткой политической оппозицией, которая формировалась в каких-то структурах, типа там партии Вольского была такая вот партия. Можно долго перечислять, сейчас это уже неинтересно. И в итоге приватизация получилась какая? С одной стороны, приватизация действительно прошла, удалось отнять у государства значительную часть собственности. С другой стороны, эта собственность была в основном не продана эффективным инвесторам, а распределена среди трудовых коллективов. Ну, меньшая часть пошла на ваучер. Вот это типичный компромисс. Если бы эта приватизация не была проведена, мы бы имели всю экономику, как «Газпром» и «Роснефть». То есть государственные структуры, которые фактически являются дочерними компаниями Кремля. Вот это реальность. Реальность вот именно такова, а не то, как некоторые думают, что вот если бы приватизаторы не заключали компромиссов, то можно было бы сделать приватизацию как в Англии или как в Венгрии. Нет, это бы реально не получилось. И сегодня мы это лучше понимаем, чем даже 10 или 15 лет назад, потому что видим, как у нас все не получилось в политической сфере. А в экономике худо-бедно получилось. Вот такого же рода компромиссы нужны будут и в будущем. Нужно проводить серьезные экономические преобразования, способные снова сделать экономику эффективной, потому что наша экономика с 2008 года вообще не развивается. А до этого несколько лет развивалась в основном благодаря высоким ценам на нефть. Вот надо снова делать экономику эффективной, это важнейший элемент модернизации, но там придется заключать компромиссные соглашения. Политики. Надо отходить от авторитарной системы и создавать парламентскую республику. Ну, кто-то скажет президентскую, но я все-таки думаю, что парламентская модель или хотя бы полупрезидентская лучше. Но это тоже постоянные компромиссы. Возможно, придется создавать политические коалиции, в которые войдут очень неприятные нам люди. Это даже не яблоко с СПС в одной коалиции, а, условно говоря, яблоко и СПС вместе с какими-то наследниками нынешнего режима, которые нам очень не нравятся. Но еще раз подчеркиваю, это я говорю об очень условной схеме, не о том, что вот так вот реально будет, я ничего не могу прогнозировать, а о том, что какие-то коалиции и в политике, и какие-то компромиссы в экономике обязательно должны быть. Вот до сих пор яблоко, мне кажется, это не понимало. Ну, точнее, понимали, конечно, они же умные все люди, лидеры яблока. Я многих лично знаю. Блестящие интеллектуалы. Но политическая позиция у них почему-то вот была такая странная. Наверное, считали, что так лучше удастся прорваться к народной любви. Вот от этого всего в будущем придется отказываться. Либо мы будем строить политику на компромиссах среди всех тех, кто готов двигать страну в сторону демократии и рынка, даже если это неприятные люди. Либо мы останемся в автократии, потому что когда мы ссоримся и не заключаем компромиссов, легко выигрывает любой автократ, даже тот, который 20 лет назад был не очень сильным.
Еще я сейчас хочу обратиться к нашим зрителям. Мы сейчас ненадолго прервемся. Вы пока поставьте нам, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал, если вы этого не сделали. Но я бы попросил наших зрителей обязательно поставить лайк внизу. Сделайте это, пожалуйста, потому что это помогает распространять видео. Один лайк — это примерно 10 приглашенных еще зрителей, которые могут посмотреть это видео. Ведь программа чрезвычайно важна. Важно, чтобы и другие люди смогли это сделать. Отправляйте ее по своим чатам, в том числе домовым. Обязательно пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь и нажимайте. Вот там внизу есть колокольчик, чтобы получать уведомления про наши видео. Еще важный момент. Мы существуем только на ваши донаты. Для того, чтобы мы продолжали работать, нам нужна ваша поддержка. Поддержите. Сделать это просто. Можно отправить с карты на карту. Вот там внизу написано, как это можно сделать. Все очень просто. Так же, как и подписаться и постоянно поддерживать нас через проект Boosty, если вы находитесь в России, через проект Patreon, если вы находитесь за границей. Уж простите, что мы выпрашиваем эту поддержку, но просто других способов продолжать работать у нас совершенно нет. А сделать это можно просто. Хотя бы 30 рублей или 100, этого тоже достаточно. 30 рублей звучит как 30 серебреников. Мы же понимаем, что вы про другое. Поэтому спасибо большое, поддерживайте нас. Нам это важно. И когда отправляете деньги с карты на карту, пишите сообщения. Нам важно читать их. Благодарю. Продолжаем говорить с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации. Мы говорим о недавних целых 6 заявлениях партии «Яблоко» о том, как, что происходит в стране и что надо делать дальше. А вот вы сказали про то, что действительно «Яблоко» критикует модернизацию, которая случилась после распада Советского Союза. Но а можно ли сейчас сравнить та ситуация, в которой находится Россия? Я понимаю, что мы не можем полностью говорить об этом на все 100%, но тем не менее, сравнить Россию сейчас и немодернизированную Россию тогда. Насколько сложнее было бы совершить модернизацию? Уж простите за такой сложный вопрос, но тем не менее.
Если говорить об экономике, о чем в основном, собственно, споры и идут,
Конечно.
то, конечно, делать модернизацию тогда было намного сложнее, чем сейчас. Потому что в наследство Горбачеву, а от Горбачева, соответственно, Ельцину и Гайдару, осталась структура экономики до предела искаженная сталинскими преобразованиями и оставшаяся примерно такой же после Сталина при Хрущеве и Брежневе. Что я имею в виду? Огромный военно-промышленный комплекс, то есть это те предприятия, которые зарплату получают, но не производят чего-то такого, что можно продать на рынке, и поэтому нуждаются в государственных дотациях. А кроме военно-промышленного комплекса был еще целый ряд отраслей, которые формально на рынке могли бы продавать свою продукцию, но делали ее недостаточно эффективной. И в условиях рынка они все начали лопаться. Ну, это от сельскохозяйственного машиностроения, которое просто было у нас не очень качественным, мягко говоря, и до товаров народного потребления, одежды, обувь и все такое, которые, в принципе, наши предприятия могли бы производить и в новых условиях, но под воздействием конкуренции со стороны китайских, турецких, там, вьетнамских и прочих товаров, они быстро показали наши предприятия свою неэффективность. Вот сегодня такой искаженной структуры экономики все-таки нет. Но вполне возможно, что лет через 10-15, если все это будет сохраняться, структура нашей экономики будет такой же искаженной, как тогда. Потому что, конечно, если у нас идут всякие спецоперации, то будет нарастать военно-промышленный или оборонно-промышленный, как там его называют, комплекс. Все больше денег будет изыматься в виде налогов из эффективно работающих предприятий и отдаваться тем, которые производят какие-то связанные со спецоперациями товары. Государственной собственности становится все больше и больше. Будет ли у нас лет через 10 вообще хоть какая-то частная собственность, хотя бы пирожковая? Не знаю. Может, дело дойдет до того, что к тому времени все наследие гайдаровских реформ будет уничтожено и будет по государственному менеджеру в каждой закусочной, и этот менеджер будет пилить финансовые потоки, а нас кормить какой-нибудь дрянью, потому что мы все равно слопаем, если нету никакой реальной конкуренции. Но вот в данный момент все-таки возможности для реформ достаточно велики, экономика все-таки в основе своей рыночной. Что касается политики. С политикой, конечно, сейчас гораздо сложнее, чем было после падения ГКЧП в августе 1991 года. Потому что там старое государство было разрушено. Разрушено прежде всего действиями ГКЧП, который, с одной стороны, разрушил всю Горбачевскую систему политическую, но не удержался и на третий день рухнул сам. То есть у нас не оказалось ни Горбачевского государства, ни вот этого самого Янаевско-Крючковского. И на развалинах старой политической системы строить новую политическую систему было, конечно, проще, чем, скажем, строить политическую систему в условиях, когда, когда Горбачев пришел к власти, и когда, старый тоталитарный режим был еще очень силен, и Горбачев, мог только мягко-мягко как-то его подтачивать. Но, с другой стороны, конечно, когда государство полностью развалено, очень трудно делать экономические преобразования. Об этом Гайдар написал в своей блестящей работе «Смута и институты», маленькой, тоненькой книжечке, но очень содержательной, которую я всем всегда советую читать. Вот там показано, что с одной стороны государство разрушено, и вроде сплошная демократия у нас, с другой стороны провести экономические реформы, когда нету чиновников, которые готовы тебя слушаться и их проводить, очень тяжело.
Ну вот когда вы говорили про экономику, я начал в первой мысли, которая возникла. Ведь все-таки сегодня экономика за последнее время совершенно изменила, да, формат. То есть мы все-таки живем в электронной экономике, там, где очень много значит информация, современные средства, грубо говоря, производства, айфоны, в конце концов, да, и так далее. В России ситуация совсем по-другому, да, и Россия так или иначе все-таки отстает в этой части. И можно ли попробовать как-то нагнать это отставание даже после модернизации? После начала модернизации.
Да. Но это совсем уж такой гипотетический вопрос. Честно говоря, не очень люблю на него отвечать, потому что как-то вот даже неловко на эту тему говорить. Мы почти без штанов ходим, а думаем о том, как вот завтра в богатую шубу одеться. Я думаю, что теоретическая возможность нагнать отставание есть у любой страны, которая начинает модернизацию. И были примеры, когда очень небогатые страны, типа Южной Кореи, проводили мощный рывок. Или Германия после Второй мировой войны осуществляли мощный рывок и выходили в лидеры. Но это такое экономическое чудо бывает крайне редко. Поэтому наша задача все-таки, если в какой-то момент удастся снова восстановить модернизацию, наша задача – это хотя бы двигаться вперед какими-то сколько-нибудь реальными темпами. Перейти от стагнации, которая у нас 2008 года, к росту волового продукта, пусть будет хоть 3-4% в год. Это все-таки если мы этого сможем добиться, это будет означать, что все-таки мы хоть потихонечку сокращаем разрыв с богатыми, с развитыми странами. О 10%, как в Китае в лучшие времена, конечно, мечтать не приходится. Но если произойдет чудо и придут сильные реформаторы, заключат разумные компромиссные соглашения с оппозицией. Если этим реформаторам не будут мешать, ну тогда, возможно, хоть и 10%. Ну вот сейчас не то время, когда нужно строить такого рода фантазии, на мой взгляд.
И, наверное, уже тогда заключительный, но тем не менее для меня интересный вопрос, точнее, ответ на него был бы, наверное, интересен. Вот Яблоко там пишет, что они больше не хотят себя считать партией интеллигенции, а называют себя партией всех граждан России. А как вы для себя это оцениваете, да? То есть как вы это воспринимаете, этот пассаж?
Ой, ну был бы я каким-нибудь сотрудником кремлевской администрации, я бы просто посмеялся. Но мне плакать хочется, потому что люди, которые работают в Яблоке, по большому счету, это мои товарищи, мои братья, которые много лет назад приняли какую-то безумную политическую линию и погубили все, что можно в своей партии. Ведь смотрите, что получается. Яблоко заявляет, мы не смогли стать партией интеллигенции, даже интеллигенция нас не поддержала, мы не смогли преодолеть разногласия со сторонниками СПС, со сторонниками «Эхо Москвы», со сторонниками Навального. Ну, СПС уже не существует здесь, и Яблоко, и СПС проиграло, а, скажем, сторонников Навального сегодня гораздо больше, чем сторонников Яблока. Вот Яблоко не решило даже эти проблемы, причем не смогло решить ни путем компромиссных соглашений, от которых оно отказалось, ни путем убедительной идейной победы, которой у Яблока явно нет, скорее уж у Навального эта идейная победа существует в интеллектуальных, в интеллигентских кругах. И вот после всего этого Яблоко говорит, мы отказываемся от борьбы за узкий кружок интеллигенции и будем партией всего народа. Вот раз не удалось интеллигенцию убедить, будем убеждать сразу весь народ и станем массовой партией. Ну, вот только вздыхать остается. Яблоко, в общем, это не партия. Это давно уже не реальная политическая организация, а очень узкий круг людей, в которые входят и политические авантюристы, и очень порядочные и честные люди, вроде Бориса Вишневского, нашего петербургского яблочного активиста. То есть группа очень разных людей, которые принимают какие-то непонятные политические декларации, а потом оказывается, что Шлосберг вроде и по-другому все понимает. А Шлосберг – это вообще, наряду с Вишневским, самое яркое лицо в Яблоке. Я уж не знаю, входит он в какие-то советы, не советы, но сегодня Яблоко – это не Явлинский, это скорее Шлосберг и Вишневский. Ну вот как ко всему этому можно относиться? Это грустно. Практически вот все, что я могу сказать.
Понятно. Спасибо большое. Ну, на грустной ноте, судя по всему, мы с вами завершаем этот разговор. Но он важен был, потому что всегда очень важно слышать, как мне кажется, не только эмоциональную критику, но и, грубо говоря, критику, которая имеет под собой еще и какой-то базис, да, какую-то аргументированную. Это мне важно было. Вот. Для тех, кто хочет услышать Льва Шлосберга, вот там наверху будет ссылка на это интервью, наверху, да. А для тех, кто не хочет, да, все, точнее, поставьте нам, пожалуйста, лайки, чтобы другие люди также могли это видео увидеть и посмотреть, прокомментировать. Спасибо вам большое.
Спасибо, всего доброго.
Я напоминаю, Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследования модернизации при Европейском университете в Петербурге. Удачи!